Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В такой же мартовский день, ровно 90 лет назад, Российская империя узнала об отречении от престола последнего самодержца Николая II. Роль этого события обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем первого в России храма царя-мученика Николая II. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как вы считаете, почему эта тема актуальна даже 90 лет спустя, и что достоверно нам известно о том событии?
Ну, вообще, как известно, еще Пушкин говорил, что наличие истории, исторических знаний и делает людей цивилизованными. Так он, как мы помним, у него есть запись, что так у варваров нет ни дворянства, ни истории. И то, что у нас в нашей несчастной стране за годы коммунизма просто история корчевалась, и целые периоды, и целые, можно сказать, даже пласты какие-то были под запретом были, это все очень плохо отразилось и продолжает отражаться на каком-то, так сказать, интеллектуальном и даже и духовном уровне нашего народа. А вот то, что называется февральской революцией, и обстоятельства, которые сопровождали его, все это просто, можно сказать, затоптано, потому что у нас, как известно, был только октябрь. В феврале так мимоходом говорили, а у нас был только октябрь. И сейчас вообще было бы неплохо, если бы не только вот в день 90-летия от этого страшного, судьбоносного, как теперь выражаются, события, об этом вспоминали, но чтобы об этом и говорили, вспоминали почаще, и чтобы не только брошюры Александра Исаевича Солженицына выходила, но чтобы вышли бы еще книги, которые бы подробно об этом говорили для людей.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, считает, что отречение стало крахом пирамиды власти.
Конечно, отречение императора было кульминацией того, что мы называем февральской революцией, потому что ушел со своего поста главнокомандующий российской армии, верховный правитель России, хозяин Российской империи, как он сам себя называл. Пирамида власти опрокинулась. Никакой власти легитимной после отречения царя не было, потому что он отрекся в пользу своего брата Михаила, а Михаил, который к этому не был готов, не принял этого престола. И, в свою очередь, отрекся от власти, которая ему еще и не перешла фактически. Срочно собрали комитет Думы, распущенный уже самим императором, поскольку она выступала с некоторыми оппозиционными заявлениями. Так вот, распущенная Дума собрала свой комитет, который объявил себя властью, Временный комитет Государственной Думы, во главе с князем Львовым. Но его никто не признал легитимной властью. И поэтому власть рассыпалась. Все последующие события цепочкой вытекали из этой анархии.
Ну, тут с ним трудно не согласиться. Естественно, совершенно правильно он говорит об отсутствии легитимности, я бы сказал, даже до сегодня в нашей стране нет легитимной власти. Но вот я бы подправил его вот каким образом. Образ пирамиды хорош, но мне представляется другой образ более точным. Российская империя представляла собой не пирамиду, на вершине которой был государь. Она представляла собой как бы арку, архитектурное сооружение, массивное, большое. Но в каждой арке есть замковый камень. Наверху он именно с такой особой формой, из-за него камни или кирпичи, как теперь, что они не рассыпаются, все это сооружение держится. И вот когда изменники, негодяи, думцы, генералы заставили государя отречься, они вынули этот замковый камень. Им представлялось, что дальше все будет очень хорошо, прекрасно, ответственное правительство, все такое. Они не представляли себе, хотя могли бы, там были образованные люди, они могли бы, по примеру французской революции, понять, что дальше может происходить. Но они, увы, этого не сделали.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня, когда исполняется 90 лет со дня отречения от престола последнего свободерца Николая II, эту тему обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардом, настоятелем первого в России храма царя-мученика Николая II. Советский и российский тележурналист Генрих Боровик брал последнее интервью у Александра Федоровича Керенского.
Керенский, он к самодержавию относился резко отрицательно. И свалилось ли на него неожиданно отречение Николая II? Нет, никоим образом. Он был одним из тех, кто всячески клеймил самодержавие, причем делал это открыто, будучи членом 4-й Государственной Думы. И даже возле него, когда он выступал, ставили полицейского, который должен был сразу же скрутить ему руки и вывести из зала заседаний, если он позволил бы себе оскорбить царя-императора. Так что говорить, что для него это была неожиданность, нет. Он продолжал считать до самого своего бегства, что самодержавие России не нужно, а к царю лично относился неплохо.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о судьбе российской монархии сегодня в день 90-летия отречения Николая II беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым.
Ну, надо сказать два слова по поводу того, что сказал нам Генрих Боровик. Я могу только сказать, что как жалко, что этот полицейский не скрутил и не увел куда-нибудь очень-очень далеко Керенского, потому что сам Керенский в конце концов отправил в качестве арестованных императорское семейство в Тобольск, и мы знаем, что произошло дальше.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не разделяю позицию Солженицына, позицию жесткую, что Николай II всех нас предал. И тот кризис был посеян в первую очередь безволием, слабостью Николая II. Я целиком согласен со знаменитой статьей Льва Толстого. Вот в 17-м году, думаю, именно вся Россия. Не просто генералы и не просто сброд. Одумайтесь, очень полезная статья. Я хотел бы вот какую тему. Не будем обсуждать, почему крику святых, почему христианский царь затеял братоубийственную войну. Мы это не будем обсуждать, конечно, вообще это не по-христиански. Но это вопрос Первой империалистической войны и вины Николая в завязывание России в эту войну, это особый вопрос. А вопрос вот какой. Понимаете, когда, любой вопрос о революции, есть вопрос о власти. Значит, вот к власти пришли инородцы в 17-м году. Михаил Ардов не будет спорить. И во многом это было порождено антисемитизмом.
Про Солженицына, я думаю, сегодня поговорим, потому что это очень важный момент, выход статьи Солженицына. Вот, и я абсолютно также согласен, что я буду об этом говорить, даст Бог, у нас сегодня будет время, о том, что вина государя, если она есть, то она минимальная, а вина именно всех его подданных, а можно сказать, практически за какими-то, может быть, редкими исключениями. И он, недаром он написал в дневнике в этот день: «Вокруг измена и трусость и обман». Вот каково, кем он был окружен. И он это чувствовал, и управлять такими людьми невозможно, которые боятся, лгут и обманывают.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа. Михаил Викторович, у меня к вам вопрос. Как к православному священнику. Да. Скажите, пожалуйста, каким образом могли канонизировать Николая II после того, что произошло 9 января?
Вот-вот, спасибо за этот вопрос. 9 января – это известная коммунистическая легенда о том, что вот, дескать, мирная демонстрация, и царь ее не встретил. Демонстрация была совершенно немирная. 300 тысяч человек, возбужденные социал-демократами, негодяями, и просто провокатором попом Гапоном, прикрываясь кое-где, совсем не всюду, иконами и портретами царя, хотела прорваться к Зимнему дворцу. Можно себе представить, 300 тысяч человек. Это не демонстрации, которые мы сейчас время от времени наблюдаем. И действительно, власти были не готовы, и кроме как поставить заслоны войск на проспектах, другого способа у них не было. Но надо, вот это не, обычно никто этого не говорит. Какие были требования, что они хотели? Итак, значит, они хотели, чтобы царь к ним вышел, и они... значит так, немедленно повели созвать учредительное собрание. Значит, нужно ввести тайные такие... И вот это главный и единственный пластырь для наших ран. Это точная цитата. Еще 13 пунктов такого же сорта. А кончалось это вот таким просто шантажом. Повели и поклянись исполнить это. А не повелишь, не отзовешься на нашу просьбу, мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Вот такие миленькие требования. И, естественно, это огромная трагедия, что 130 человек погибло, сколько-то было ранено, но... У власти не было другого выбора, потому что иначе бы это вообще неизвестно, что было бы в столице, в которой 300 тысяч человек разнуженных занимаются самоуправством.
Бывший член Политбюро Анатолий Лукьянов, последний, предпоследний председатель Верховного Совета СССР, считает свержение монархии победой народа.
Я очень тщательно занимался этими вопросами и читал то, что пишет Солженицын, то, что пишет сейчас пресса и ученые. Отречение царя в значительной степени – это целый ряд личных моментов, забота о семье, о несовершеннолетнем сыне и так далее. А с другой стороны, это огромное влияние и либералов, буржуазии, которое помогло свергнуть царя, но власть, конечно, они удержать не могли. Была победа рабочих, возмущенных, и крестьян. Победа тех, кто объединился в Советы. Говорить о том, что это победа большевиков, партия тогда была 18 тысяч всего, очень небольшая. Они организовали эту победу, но победили рабочие, матросы петроградские и так далее.
Ну, я совершенно, конечно, тут не согласен, потому что, вообще-то говоря, это была некая... Это и не революция. Это потом все так разболталось и дошло до октября. Большевики в этом вообще не принимали практически, я думаю, почти никакого участия. Все это было неожиданно и для социал-демократов, и для интеллигенции. Они не понимали, с чем они играют и что они натворили. Это бы, они же ведь именно хотели, чтобы вот был Михаил, был бы регент, и все как-то бы, вот, так сказать, так все медленно пошло. Но оно не могло пойти так, потому что это была измена, это была национальная катастрофа.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот вопрос к вашему гостю следующий. Вот мы прекрасно понимаем, и судя по истории, что большую роль в крушении монархии, в крушении государства сыграли западные страны, страны Антанты. Это Франция, Англия, которые, Германия в том числе, которые хотели, втягивали в Россию, принуждали ее вести войну, хотя Россия уже явно не была в состоянии, все равно принуждали. И силы надорвались, и в результате произошел взрыв. Потому что народ не хотел воевать, не хотел. А эти принуждали. И даже Керенский признал, что если бы я кончил войну, то мы бы смогли удержаться, буржуазное правительство. И не было бы этой кровавой бойни большевистской, понимаете? То есть ответственность западных стран здесь, европейских стран, колоссальна в разгроме России.
Да, по-моему, тоже мысль проводится и в брошюре Солженицына об агентах западного влияния.
Да, это безусловно, безусловно, потому что в этот момент сошлись интересы очень и очень многих влиятельных в мире групп, в частности масонов, которые являются врагами всех монархий. И если меня когда-нибудь говорят, кто победил в Первой мировой войне, победили масоны. Им удалось уничтожить 4 тогда существовавших реальных монархии. Российскую, австро-венгерскую, германскую и даже турецкую. Это первое. Во-вторых, безусловно, немецкий генеральный штаб, который впоследствии, ну, он после, по-моему, когда Ленина финансировал через Парвус, и теперь это все опубликовано, так сказать, эти были немецкие деньги, немецкие агенты. Кроме того, не надо забывать, что международный еврейский капитал, Яков, сейчас я вспомню его фамилию, Шиф, Яков Шиф, один из главных американских банкиров, перекрыл России полностью все кредиты в мире. Так что было очень и очень много желающих, так сказать, вот свалить русскую империю. И я ниже, потом я скажу, какая главная причина этого падения, но интересы очень многих тут сошлись.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Добрый вечер всем в студии. У меня два вопроса, если можно, к Михаилу Ардову. Писатель Дмитрий Мережковский в трилогии «Христос и Антихрист», да, называет Петра Первого антихристом за то, что он отменил патриаршество в России, да, то есть назначил себя наместником Господа Бога на земле, и отменил тайну исповеди. То есть слова, которые обращены к Богу, он тоже присвоил себе. Вот. И второе. Есть русская пословица, что если Бог захочет покарать, он наказывает в детях. Есть вот такая книга Вильяра. Это воспитатель наследника царевича Алексея, да? Вот. Называется «Николай II и его семья». Вот. Там... Когда ее читаешь, вот такое стечение фатальных обстоятельств, да? Вот как будто все силы неба восстали против России, да?
Ну что же, я, честно сказать, Мережковского не люблю и трилогию не читал. Как советский человек, который раньше, да, что я Пастернака не читал, но и считаю. Но, тем не менее, безусловно, фигура Петра Первого является очень мрачной в российской истории. И то, что он превратил церковь в государственное ведомство и, так сказать, обезглавил ее, это имело одно из самых решающих причин стало падение Российской империи вот в 1917 году. Это первое. Что же касается Жильяра, то это действительно был очаровательный человек. И у меня есть друг, он священник русской зарубежной церкви был. Сейчас, ну, в общем, он живет в Америке. И он когда-то, будучи еще молодым и не будучи священником, был в гостях у Жильяра, в Лозанне жил Жильяр. Вот. Жильяр был старенький, маленький такой. И когда речь зашла о государе, то, как рассказывал мне отец Владимир Шишков, мой друг, что вдруг этот маленький человек выпрямился, у него совершенно сверкнули глаза, он просто переменился, и он сказал: «Россия еще не знает, какой у нее был царь». И вот мы в моем приходе, и мы, мои единоклассники, мы именно этим сейчас потихоньку и занимаемся, мы пытаемся людям объяснить, каков был действительно царь-мученик Николай.
Так вот, и чем вы объясняете выход как раз к юбилею февральской революции, вот этой выдержки из романа «Красное колесо» брошюры Александра Солженицына?
Ну, я не знаю, так сказать, что решает Александр Исаевич с Натальей Дмитриевной на этот счет. По-моему, это, конечно, отрадный факт. Безусловно, это отрадный факт. Вот она тут еще не в виде брошюры, а в виде листов, просто вот лежит сейчас в студии передо мной. Но, к сожалению, мне кажется, что она написана больше для каких-то профессионалов, потому что она подразумевает читателя, который знает фамилии генералов, знает обстоятельства, знает, как поезд там шел из Могилева в Псков и так далее, и так далее. И она, как бы сказать, немножко выше голов. Но, тем не менее, это очень серьезная, интересная работа. Но есть у меня, я бы сказал, у меня есть некоторые претензии. Одна, самое главное, я потом скажу, что в 11, например, на 11 странице Александр Исаевич пишет, что не было человека, который бы мог предсказать вот такое падение империи в 17 году. Вот потом я на этот вопрос отвечу. Затем он, например, пишет, что вот верные и неверные генералы. Не было верных генералов, все генералы изменили присяги. Вот у меня тут есть другая книга, да, в которой есть присяга, присяга, которую подписывал каждый офицер, генерал и солдат. И там, там написано, если ты знаешь что-то об готовящемся заговоре или чем-то, ты обязан этому воспрепятствовать все, тогда как спокойно в Ставке великий князь Николай Николаевич с протопресвитером Георгием Шавельским обсуждают вопрос, как заточить императрицу в монастырь. При том, что они считают себя верными подданными. Это просто заговор. И таких было предостаточно. Очень правильно он пишет, что все это как бы началось с выстрела Каракозова в 1866 году. В этой связи мне вспоминается, в этот момент можно было понять, что Российская империя обречена. И вот по какой причине. Существовал замечательный совершенно писатель, журналист, монархист по убеждениям Лев Александрович Тихомиров. Есть его воспоминания. И в воспоминаниях меня поразило следующее место. Он обучался, я не помню, в какой-то гимназии какого-то губернского города, ну, условно, там, Тулы или Калуги. И он был гимназистом. И вот туда пришла весть о том, что около Летнего сада этот мерзавец стрелял в государя, царя-освободителя Александра II. И все ученики, и все преподаватели смеялись. Только один гимназический учитель плакал, и Тихомиров, что он только один из нас понимал, что начинается в России с этим выстрелом. Ну, еще, может быть, значит... Очень правильно написал Александр Исаевич, он немного об этом писал, к самому концу, что церковь, русская церковь была в кризисе. Это мало сказать, что она была в кризисе. Надо сказать, что Синод повел себя безобразно. Просто это даже представить себе нельзя. Когда я это узнал, я уже довольно поздно взрослым, я просто ахнул. Представьте себе, значит, там раздавались, там, князь Живаков, раздавались призывы в феврале еще, значит, что нужно воспрепятствовать этому безобразию, разгулу, что церковь должна сказать свое слово, но ничего этого не делалось. 2 марта уже синодалы решили... Сейчас я быстренько договорю. 2 марта они решили войти с Думским исполнительным комитетом в сношение. 4 марта они приветствовали новую эру.
Напомню, что судьбы российской монархии обсуждаем с протоиереем Михаилом Мардовым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В аэропорту Домодедово в четверг вечером благополучно совершил аварийную посадку авиалайнер Ту-214 авиакомпании «Даль-Авиа», следовавший рейсом Москва-Хабаровск. Через несколько минут после взлета появились проблемы с одним из двух двигателей, после чего экипаж решил вернуться. В Орле около 300 сторонников Союза правых сил провели несанкционированный митинг протеста против официальных итогов выборов в местный парламент. Избирком утверждает, что СПС не добрал 0,02% до 7% барьера. Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров будет исключен из партии «Единая Россия» за невыполнение партийных решений. Лидер «Единой России» Борис Грызлов заявил, что партия ставила перед региональными организациями задачу получить не менее 45% голосов на выборах 11 марта. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении два жителя Чечни. Похитители требовали у родственников выкуп 130 тысяч рублей. Проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован, сообщил представитель Великобритании в ООН. Санкции предусматривают запрет на экспорт оружия из Ирана, замораживание счетов иранских компаний и людей, связанных с ядерными и ракетными разработками. В Багдаде растет число жертв сегодняшних взрывов. По последним данным, погибли не менее 11 человек. Взрывы произошли почти одновременно. Смертники подорвали заминированные машины на двух блокпостах. В Ираке апелляционный суд утвердил смертный приговор еще одному соратнику Саддама Хусейна, бывшему вице-президенту Тахи Ясину Рамадану. Организация стран-экспортеров нефти решила оставить нефтедобычу на нынешнем уровне, порядка 26 миллионов баррелей в сутки. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбы российской монархии в 90-летнюю годовщину отречения от престола Николая II обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым.
Так вот, я хочу закончить о том, как себя в те страшные дни повел Синод. Значит, 4 числа, значит, через два дня после отречения, Синод приветствовал новую, начавшуюся новую эру, и новоназначенный прокурор Синода вместе с одним из архиереев вынесли своими руками императорское кресло, которое там председательское символически стояло. Значит, и затем 5 марта они отменили многолетие царствующему дому, которое по уставу пелось во всех церквях, и уже 9-го обратились с радостным посланием к пастве, где такие были слова: «Совершилась воля Божия, Россия вступила на новый путь государственной жизни». Ну, мы знаем, куда он ее привел. Вот. И есть еще, к церкви есть еще один довольно серьезный упрек. Никто из придворного духовенства не поехал в ссылку с императорским семейством. Поехали и тот же Жильяр, и доктор Боткин, мученик, и Фрейлина, и Гуэти-то даже нет. Но все-таки это уже придворные сыны. Никто из этих людей туда не поехал. Так что приходится только разводить руками.
Отец Глеб Якунин, бывший народный депутат Российской Федерации, считает, что падение монархии могло бы освободить церковь.
Отречение государя-императора сыграло роковую роль не только в жизни государства, но, в первую очередь, и в судьбе самой церкви. Церковь была очень долго в объятиях самодержавного монархического режима, и особенно Константин Победоносцев, который был председателем Синода, и имел огромное влияние и как на Александра III, на Николая II, он прямо подмораживал церковь. Дело в том, что в 906 году начались как бы церковные реформы, когда были провозглашены свободы, в частности, свобода совести, но уже было поздновато. Церковь после 906 года не сумела оправиться по-настоящему. И большинство было искренними сторонниками самодержавного монархического режима. Это вот вся иерархия, высшая иерархия, да и много священников. И вообще церковь не имела влияния на общество.
О влиянии церкви на общество, как говорит отец Глеб, я скажу тоже немножко ниже. А что же касается того, что насколько они были монархистами и насколько они были верны царю, мы сейчас пока в сторону опять отложим. Вот о чем я хочу сказать, что церковь находилась в глубочайшем кризисе, который предсказывали, о котором говорил, в частности, писал замечательный святой епископ Игнатий Брянчанинов еще в середине XIX века. Он говорил, что катастрофа неизбежна. Он писал, что это все падение монастырей и вместе всего, все это совершенно неизбежно. Государь был действительно лучшим христианским, из христианских христианских царей, он благоволил церкви, он прославил замечательных совершенно святых, в том числе и Серафима Саровского. Но он разумно, абсолютно не допускал собора, потому что церковь была охвачена такой левизной, как и все общество, что если бы собор состоялся не после февральского переворота и уже продолжался после октябрьского переворота, то там бы победили крайние обновленцы. И так мы знаем, что огромная часть русских священников, да и мирян, и епископы ушли к обновленцам после революции. А до революции это была бы просто катастрофа.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил Викторович, если можно, просветите меня. Вот два таких вопроса. По поводу Петра уже немного говорили. По разным данным, в то время, во время его правления, погибло около 40% населения. Ну, насколько это верно, я не знаю.
Я считал, что 20%.
А, вот так. Да. Ну, значит, сравнимо со сталинскими. Так вот, может быть, я и не прав сильно, а может быть, и вот, пожалуйста, объясните. Мне, у меня такое впечатление происходит, что там происходит национальная катастрофа. То есть национальная культура сменилась, можно сказать, на парадигму такую, чисто имперскую. Образно говоря, мы променяли Андрея Рублева на пушки и корабли.
Ну, к сожалению, мы Андрея Рублева мы применяли не на пушки и корабли, а на безобразную псевдоиконопись 18 и 19 веков. И в конце концов закончившуюся такими безобразными, с моей точки зрения, изображениями, которые делали Васнецов, Нестеров и разные такие другие. Вот. Что касается реформ Петра, то тоже у меня есть такая брошюрка, я составил, есть замечательный отзыв государя Николая о Петре. Генерал Масалов, который с ним близко общался, он был заведовал канцелярией в Министерстве двора, заметил однажды, что государь недолюбливает Петра. И однажды, когда на прогулке в Крыму, на Верховой, значит, государь сказал, что как я люблю это место, как мне хотелось бы вообще здесь всегда жить. Ну как же, вот, значит, надо же жить, управлять, и все. Вот. И вдруг, значит, повернувшись, к Мясолову сказал: а вот ваш Петр Первый, если бы ему пришла такая мысль в голову, он бы провел это в жизнь, несмотря на то, сколько людей он при этом уничтожил и все такое. Он бы, для него это моральный вопрос не стоял. Где он начал, так бы он и решил.
Председатель Союза офицеров Станислав Терехов, полковник в отставке, напоминает о верности, присяге.
Надо читать книгу «200 лет вместе» Александра Солженицына. Он там все активно это написал и подробнейшим образом обосновал. Я согласен с его точки зрения, только могу повторить коротко. Тогда уже власть лежала на земле, кому было поднять. Император был зависим и от своего внутреннего окружения, и от внешнего. Это было безвластие фактическое. Я единственное сожалею, что такие императоры, как Николай II, отдают власть спокойно и фактически безболезненно. Нельзя человеку, который взял власть, отдавать ее. Его бы никогда бы не сдали бы русские генералы и офицеры.
Ну, я бы сказал, что, может быть, в этой книге Солженицына об этом не написано, но мы прекрасно знаем, что как раз его сдали русские генералы. Все командующие фронтами на телеграмму изменника и заговорщика Алексеева ответили, что они желают отречения государя. Только хан Нахичеванский, мусульманин, выступил против. И все они изменники присяги. Я уже говорил, текст присяги говорит не только о том, что нужно быть верным до смерти своему царю, но ни в коем случае не входить ни в заговоры, и если ты знаешь о заговоре, это дело ликвидировать. Мало того, существует мнение, что вот он, дескать, изменил, что вот он при коронации давал клятву, ничего подобного. Вот у меня тоже лежит здесь книжка о коронации, и там есть никакой клятвы там, естественно, нет. Там есть молитва к Богу, где государь просит его благословения, чтобы он его умудрил, и чтобы ему, так сказать, взял в свою руку его сердце. И вот, так сказать, когда все ему, почему-то всем можно изменять, всем генералам, думцам, все, а царь должен быть, значит, среди них вот таким, все это терпеть, то терпеть все это можно, очевидно, до какого-то предела.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Так как у нас сегодня, похоже, очень на дискуссию, разрешите три коротких мысли. Ну, во-первых, православная церковь не оставила без попечения царскую семью, и службы в Ипатьевском доме они проходили, присутствовал при этом, в том числе и Юровский, хотя он не принимал участия, а он же был крещеный, Юровский. Так, это первое. Второе, значит, вы говорите, что империю, падение империи никто не мог предсказать, а не предсказывал, но об этом же историк Иловайский, очень известный в своем учебнике «Краткий курс российской истории», на последних страницах в 1906 году предсказывал распадение Российской империи на национальные государства. И третье. В фонозаписи 60-х годов 20 века прозвучал голос Керенского, да, в передаче «Тольца. Разница во времени». И там были такие слова. Керенский говорит: «Конечно, Ленин был вел». И дальше он хотел сказать «великий». И дальше он сам себя прерывает и говорит: «Человек первой величины». Ну, да, вот таким вот Ленин и был. И погибло во время революции всего с двух сторон около миллиона человек. Это огромная цифра, конечно. Но не надо все валить на большевиков.
Ну, а что, вот сейчас тогда давайте-ка вот вернемся к Александру Исаевичу. Ну, это естественно, что мы говорим о нем. Вот. Мы, вот он в начале своего этого текста, он пишет, что не было прорицателя. Я, честно сказать, не помню этого Иловайского, но в конце своей брошюры Александр Исаевич пишет, буквально, вот сейчас маленький кусочек цитата. «Я еще сам хорошо помню, как в 20-е годы многие старые деревенские люди уверенно объясняли: смута послана нам за то, что народ Бога забыл. И думаю, что это привременное народное объяснение уже глубже всего того, что мы можем достичь и к концу 20 века самыми научными изысканиями». И вот теперь я могу сказать, провести несколько, то есть три пророчества, прямых пророчества о падении Российской империи. Первое из них вообще 1863 года в проповеди знаменитого святителя Феофана Затворника. Значит, это еще до Каракозовского выстрела. Он пишет, говорил: «Участь царственных лиц и престолов не от них одних зависит, но зависит от правил и стремлений самого народа. Как часто богоизбранного и боголюбезного царя отъемлет Господь вместе с престолом и царством у народа, который сам себя сделал того недостойным». Вот просто то, что произошло. Другое пророчество 1885 года. Значит, смотрите, за 32 года до падения. Это из проповеди замечательного церковного писателя и проповедника, архиепископа Амвросия Ключерева, архиепископа Харьковского. Значит, он говорит о растлении нравов, которые интеллигенция и образованные люди распространяют в России, и дальше он говорит: «В древних христианских обычаях нашего народа были воплощаемы вера, благочестие, духовный подвиг, воздержание, целомудрие, честность, послушание властям. В обычаях новых, вводимых так называемыми просвещенными людьми, очевидно воплощаются безверие, чувственность, бесстрашие по отношению к закону нравственному и совести и ничем не удержимое своеволие, соединяемое с порицанием и отрицанием властей. Можно не только уследить, но и определить, когда наступит час решительного нравственного разложения, а затем и падения нашего великого народа. Это будет, когда в народе число людей, отвлеченных ложным просвещением от христианских обычаев к новым языческим, перевесит и задавит число добрых христиан, остающихся им верными. Тогда, по слову Спасителя, отымется от нас Царство Божие и дастся народу, творящему плоды его». И это именно и произошло в концу 1916 года, потому что лучшие сыны церкви и лучшие подданные своего государя погибли на фронтах. Вот. И этот баланс, так сказать, разрушился. А дальше произошло все, что произошло.
Член общественной палаты Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова, одного из участников февральской революции, отстаивает классическую трактовку событий.
Февральская революция готовилась в основном либеральными политиками, определенной части олигархической элиты, политически ориентированной, и была направлена прежде всего против императора за установление собственной власти. Придя к власти, они не удержались и 2 месяцев. Те люди, которые реально делали революцию, это князь Львов, Александр Бучков, Павел Милюков, Терещенко, Коновалов. Кто-то из них удержался достаточно долго во временном правительстве, несколько месяцев, но в основном это правительство продержалось не больше 2 месяцев. Прежде всего потому, что придя к власти, они реализовали свою программу и разрушили российскую государственность. После чего большевикам уже ничего не надо было делать, они просто подобрали валявшуюся на мостовой власть и установили ту диктатуру, которая привела к братоубийственной гражданской войне.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, это понятно и вполне известная точка зрения. Вот. Но и хотелось бы только сказать, что либералам бы этим следовало изучать получше французскую революцию, которая тоже как бы начиналась вот с того, что преследовали, клеветали на королеву, как на императрицу в России, так сказать, придумывали всякие разные пакости, вроде вот как раздувание распутинской истории, потому что действительно Распутин был, и, так сказать, поскольку он мог помогать больному царевичу, то, конечно, каким-то влиянием он пользовался, но его очень сильно раздувала пресса, сплетни, и великосветские, и армейские, и все это до огромных пределов. Я читал книгу воспоминаний доктора Боткина, мученика святого, и я прочел там такую фразу, что она цитирует своего отца. Отец сказал, что если бы не было бы Распутина, то его бы придумали, кого-нибудь другого бы сделали таким. Может быть, меня, про меня бы такие гадости писали. Но это был, так сказать, способ чернить государство. А еще я хочу прочесть маленькое пророчество Иоанна Кронштадтского в 1906 году. Понимаете, все эти люди думали так, что вот будет очень мило, учредительное собрание, все будет хорошо. Но вступивши на эту дорогу, остановиться невозможно. Все равно выскочит Ленин со своим броневиком рано или поздно. Вот. И вот он пишет в 1906 году, Иоанн Кронштадтский говорит, вот просто прямое пророчество. Что будет с Россией, если вот эти «самодержцы» в кавычках воцарятся? Не забудьте, что этими самодержцами стали бы и народцы, и иноверцы, враги России веры православной, которые намереваются лишить церкви исконного благолепия, небоподобного богослужения, лишить их имущества и свободы, совсем закабалить русских и веру их, а своей верой сделать господствующими. Я в данном случае имею в виду, ведь мы можем сказать, что марксизм-ленинизм в той форме, что он был, это же тоже некое зловерие, а не просто, так сказать, теория. Вот так что все было, надо было не слушать музыку революции, как это делал Александр Александрович Блок, а читать духовных писателей и не терять связь с православием. России было дано великое сокровище, она была хранительницей православной веры в мире. И она это сокровище утратила. А за это Бог очень сильно карает, так как он карал и продолжает карать иудейский народ за неприятие Христа.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Отец Михаил, вот хоть вы и не любите Мережковского, давайте опять его вспомним, позвольте вспомнить. И опять вот 1906 год всплывает. Так вот, у Мережковского, я не помню, где точно написано, что 20 февраля, это значит по старому стилю, а по-новому 5 марта, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Антоний наложил анафему на русскую интеллигенцию. То есть это уже 101 год. И теперь снять эту анафему никто не может.
так, вы знаете, я немножко знаю церковную историю, но анафему не наложили даже на Льва Толстого, хотя его запретили, потому что, и как это представить себе, ведь анафема – это то, что возглашается в церкви в неделю православия, там называют, уже в XIX веке даже имена никак не назывались. И поэтому Толстого никогда в церкви его имя не произносилось. Вот. Но чтобы вот так на интеллигенцию, вы знаете, я этого не читал никогда и даже никогда не слышал.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», призывает усваивать уроки истории.
Отречение царя и приход к власти временного правительства – это не вина Николая II, который в этот момент проиграл сначала японскую, а потом германскую, окружил себя бездарными чиновниками и предателями, как в мундирах военных, так и в рясах. Это не вина масонов Керенского, которые как бы схарчили и изгладали вот этот огромный, уже полумертвый ствол империи. Это вот вечно повторяющийся казус, который до этого повторялся в период смутного времени, в конце царствования Иоанна Грозного, который повторился в конце Советской империи в 91 году и длился все эти ужасные 90-е годы. Это вот огромная драма. Поэтому сегодня, когда мы отмечаем этот день, мы задумываемся над этим, бессмысленно брать уроки у Солженицына с его статьей, бессмысленно брать уроки у Ленина и у большевиков тех лет. Мне кажется, в этом есть огромная, мучительная, больная тайна сегодняшней России.
Знаете, я как-то даже тут, поскольку все осуждаются, я не знаю тогда, если не брать урок у Солженицына, у Солженицына есть, повторю, вот сейчас я вам действительно скажу, что касается Александра Александровича Солженицына, я его чрезвычайно уважаю, я считаю, что он в нашей стране выполнил великую миссию, когда он напечатал свою первую эту замечательную работу, и «Архипелаг ГУЛАГ», он, так сказать, просто реабилитировал русскую литературу. Но он никогда не был церковным человеком. Почему он и не пишет, не находит для этих пророчеств в своей статье место? Он всегда был, так сказать, для него, его религия – патриотизм, и ему хочется, а православие – это часть, так сказать, русской идеи. Тогда как на самом деле должна быть другая иерархия. И вот я хочу прочесть маленькую, совсем еще последнюю, наверное, цитату. Это то, что в свое время философ, знаменитый философ Соловьев Владимир Сергеевич написал Леонтьеву, Константину Леонтьеву, о Достоевском, что Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел. Вот такое замечание, хотя Соловьев очень уважал Достоевского. Мне кажется, что у Александра Исаевича нечто в этом роде.
Слушаем вопрос от Николая, радиослушатель из Подмосковья.
Ой, добрый день, Алексей, отец Михаил. Знаете, я вот хотел вопрос задать, который в прошлый раз задавал отцу Глебу, но как-то его в тот раз замяли. Вы кого считаете сейчас кандидатом в президенты, вот из конкретных пацанов в Кремле, так сказать, за исключением Рамзеса нашего?
Ну, у нас сегодня историческая тема.
Да, я просто, честно сказать, меня этот вопрос абсолютно не интересует.
Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вот когда бывшие советские комсомольцы тоскуют по русским царям, то они всегда ругают советскую школу, что она давала классическую трактовку. И у меня такой вопрос. А почему, собственно, в февральской революции о Николае II ваши дедушки и ваши родители вам не рассказывали? Вот в моем детстве в местах ссылки говорили об этом очевидцы, говорили об этом люди как о трагедии в своей семье. Поэтому я считаю, просто в силу того, что вы советский человек и в силу происхождения, вы не можете понять, что тогда происходило.
Ну, надо сказать, что я родился в довольно интеллигентной семье, я общался в юности с Ахматовой, которая, кроме всего прочего, жила в Царском селе и даже видела, как разъезжали и сановники, и у нее даже была поэма «Русский Трианон», она потом ее уничтожила, про Царское село. И мне рассказывали всегда дома, мои родители, и вот Ахматова, они рассказывали о царе и о том, как это все происходило. Так что тут школам, в школе действительно об этом не говорили, но тут школа ни при чем.
Так, подводя итог сегодняшней дискуссии, как вы считаете, вот сегодня спустя 90 лет, в чем актуальность вот уроков и отречения Николая II, и в тех событиях, которые последовали вслед за ним?
Ну, понимаете, вот мне кажется, актуальность, я не вижу вообще, так сказать, какой-то практической пользы, которую мы могли бы отсюда извлекать, потому что слишком далеко мы ушли. Мы, вот понимаете, вот, например, мы слышим, вот сегодня кто-то из наших коллег, кто-то сказал, что вот царь назвал себя хозяином земли русской. Это чисто совковое, как, не люблю это слово, но вот советское восприятие, потому что у царя было, когда он это писал, у него был евангельский образ хозяина, доброго пастыря, который родит о своих овцах, а наемник бежит. То есть он понимает, что он не наемник, а добрый пастырь. И в частности, я еще на последнее хочу сказать, что вот в книге Масалова есть умилительное место, когда государь, находясь в Крыму, тогда вводилась новая форма в российской армии. Он надел эту новую форму с полной выкладкой, с винтовкой, прошел 40 верст. Он сам ушел, и потом он вернулся и сказал, да, это вполне подходит, эта форма. И командир того полка, которым в этой форме он ходил в этой форме, просил разрешения его как бы зачислить в списки полка. И он заполнил книжку нижнего чина, вот, солдата. И там было написано «рядовой Николай Романов», а срок службы было написано «до гробовой доски». Вот каков был этот государь. Он был и хозяин в евангельском смысле этого слова, и он был солдат. И, так сказать, вот... Я бы хотел, чтобы когда-нибудь в России еще появились похожие на него правители.
А ощущается ли вот нежелание правящей элиты как-то реанимировать монархическую идею? Вот, например, когда 10 лет назад было 80-летие февральской революции, то выступали тогда представители монархических организаций, правда, другое время совсем было.
Дело в том, что, вот, ну, я уже говорил, эти слова Феофана Затворника, монархию, такую монархию, какая была в России, надо заслужить. Не надо думать о том, что монархия или какое-нибудь устройство – это рай на земле. В земле не бывает рая, но бывают такие общественные устройства, где легче людям жить, и главное, где церкви легче осуществлять свою спасительную миссию. Православная империя была именно таким устройством. Но, увы, русскому народу, в конце концов, она стала не по душе, не по вкусу.
Спасибо. Напомню, что ровно 90 лет назад, в такой же мартовский день, Российская империя узнала об отречении от престола последнего самодержца Николая II. И роль этого события мы обсуждали с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем первого в России храма царя-мученика Николая II. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мир.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.